Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, начинаем рубрику «Гость в студии». Сегодня я хочу с большим удовольствием вновь представить вам отца Георгия Слесарева, настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга, и Ирину Демину, сотрудника паломнического отдела. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте, дорогая Евгения. Здравствуйте, братья и сестры.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Евгения.
Вот у нас с вами единственная была передача, посвященная Пасхе в Иерусалиме, да? Здесь, я так думаю, что воздух был в студии очень разгоряченный, потому что было столько ярких эмоций и столько было воспоминаний, и поэтому я так понимаю, что наш разговор все-таки не закончился, и очень хочется его продолжить. И сегодня я хотела бы вспомнить даже такую фразу. Она звучит так: «Родину не забыть и с Иерусалимом не расстаться». И поговорим сегодня о Светлой Седмице. Вот, пожалуйста, вам слово. Кто начнет?
Дальше? Замечательная цитата, Евгения сказала. Действительно, трудно, находясь на Святой Земле, уехать оттуда потом. Действительно, ты настолько к ней прикипаешь сердцем, душою, что вот, ну, то счастье, которое в жизни над тобой случится, ну, это только рай. Самое замечательное и великолепное, что ждет в этой жизни человека после Святой Земли, не считая других наших мелких человеческих, да, радостей, но вот огромное такое чувство, которое посещает человека. Действительно, когда ты встречаешь Пасху на Святой Земле, тебе переполняет огромные эмоции и радость. Ведь мы все так устроены, простые люди, которые серые будни наши иногда нас заедают, просто бывает. И вот ты на 9 дней можешь оторваться от своей житейской суеты, от каких-то текущих дел, перестать быть папой, знакомым, соседом, и можешь целиком погрузиться в свою веру и отдаться ей всей душой, всем сердцем, оставив всю суету позади. Наверное, так себя чувствуют счастливые люди, которые живут в монастыре, которые могут заниматься только спасением своей души. Но вот это счастье паломнику выпадает на время поездки на Святую Землю.
И вот я, вспоминая это время, мы закончили предыдущую передачу как бы пасхальной службой. И, конечно, воскресенье, первое воскресенье после пасхальной службы, когда все уже все всему посмотрели, всему порадовались, Христос воскресе, слышится на каждом шагу, конечно, замертво паломники в воскресенье вечером уже укладываются спать и говорят: неужели у нас сил хватит на все остальное? Потому что действительно пережить вот эти конец страстной недели, само схождение благодатного огня, это много сил забирает. Но на утро мы, когда в Вифлееме как раз жили, встали утром ранехонько, уже хочется куда-то ехать, что-то еще посмотреть. И первая вот у нас поездка была, это в Иудейскую пустыню, где мы сразу приехали в монастырь святого Георгия Хазевита, который существует с 480 года. И подняться на него довольно-таки тоже там, ну, тяжеловато, просто в силу того, что он как бы в низине обустроен. И очень жарко было, раскаленная вот эта пустыня сразу нас встретила. И когда мы с благополучного автобуса вышли, и вот эта жара пустыни этой иудейской, хотя это был еще тогда май, даже не май, апрель это было в 2005 году, и все говорят, небывалая жара как раз вот в тот год состоялась, была. Но люди все поняли, где мы и что, и вот когда мы пришли в этот монастырь, конечно, очень интересная реакция людей, вот действительно, все в тень монастыря зашли и поняли, что да, сил еще много впереди, еще неделя по Святой Земле, но должно на все хватить. И сразу первое что? Соборная молитва. Посмотрели друг на друга, на батюшку, и все стали рядком и начали молиться. И вот это, видимо, соборная молитва, что впереди тяжелый, трудный путь, но хочется везде побывать и посмотреть, она, конечно, помогла нам.
Самое обидное для паломника, наверное, на Святой Земле, когда он путешествует, то, что приходится в какие-то отдаленные уголки, ну, вроде монастырей, Георгий Хазевит и другие, добираться по полдня, то есть фактически в автобусе есть 4 часа, приезжаешь на 15-20 минут и обратно 4 часа, допустим. Да, вот наше русское сердце, оно как-то вот так вот не может спокойно это пережить, потому что мы ехали, летели сюда на Святую Землю ради этих 15 минут, И вот человек начинает так вот, да, искушений много бывает, и человек возмущается, ну, конечно же, да, когда люди возвращаются или приезжают к святыне, они, конечно же, да, это все перекрывает, все эти наши человеческие мысли, какие-то всевозможные вещи, конечно, ты побывать у тех великих святынь, которые вот, привозят тебя, то, что ты читал в житиях святых или слышал в церковных проповедях, с экранов телевизора, может, слышал рассказы паломников, увидеть свет своими глазами, конечно, многого значит. Да, увидеть монастырь, в котором живут несколько монахов, но эти три человека на этой пустынной территории держатся православной веры, и к ним едут люди со всего белого света, желают видеть этот монастырь Герасима Иорданского, саму реку Иордан.
Ну и вот Герасима Иорданского монастырь тоже в Иудейской пустыне он находится. Тоже едешь действительно по пустыне и думаешь, ну где же этот островок, где же эта зелень? И когда мы зашли, тоже остановился автобус, а автобусов было очень много. И действительно вокруг пальмы, вокруг зелень какая-то. И заходишь, когда в этот монастырь, а первый же день, понедельник, и встречают все радостно. Христос воскресе! И тут же тебя угощают всеми явствами, которые там приготовлены. И поднялись мы наверх, значит, там везде и конфеты, и все то, что было запрещено, пост закончился.
Да, что удивительно, вот в монастырях, да, какое место не приехал бы паломник, любой паломник, монахи всегда радостно встречают приезжающих, рады всегда видеть, и обязательно будет вас ждать там прохладненькая вода, значит, ценный продукт, и будет ждать лукум, или кофе, или чай какой-нибудь такой, чтобы можно легкий голод был утолить. То есть, если вы четыре монастыря посетили, в каждом монастыре вас угостят. Несмотря на то, что вы не голодные, вас все равно попросят угоститься.
Я хотела спросить, а как выглядит и какой на вкус израильский кофе?
Горький, как любой кофе.
Вкусный.
Вкусный.
Да,
на свежем воздухе. Конечно, от нашего обычного кофе, он только свежемолотый. Но я думаю, это не важно все-таки.
Наверное, конечно.
А может быть, как дополнение, так как паломничество вместе с этим. Да, не только увидеть Святую Землю своими глазами, потрогать руками, но еще и на вкус ее ощутить. Потому что национальная кухня, она тоже довольно так интересная. И место в жизни паломника тоже знакомство. Не только, скажем так, да, вот так, глаз с глаза на глаз, да, но и в других каких-нибудь подробностях. С бытом людей ты встречаешься, когда ты видишь дома, в которых живут люди, как они в них
это
живут.
Батюшка, тоже отдельная передача.
Это можно строить отдельную передачу просто про кухню, про обычаи этих людей, которые живут. Мы смотрим на них с удивлением, они на нас смотрят с удивлением. Это вот такой интересный культурный обмен.
После монастыря Герасима Иорданского, который основан в Иудейской пустыне святым Герасимом в V веке. Это тот как раз преподобный Герасим, который исцелил больного льва,
да,
и который после... Вот это с детства вспоминаешь,
да,
даже детские книжки про этот рассказ, и вдруг ты оказываешься на том месте, на том месте, где это все, оказывается, происходило. И, конечно, ощущение, что ты пребываешь как будто как в детстве, и состояние твое почти что детское, ты всему рад. Все, что ты видишь, людям, хотя толкучка там неимоверная, потому что много автобусов, если даже по 50 человек в одном месте, монастырь довольно-таки небольшой, двухэтажный, там тоже такие галереи небольшие, то есть узкие лесенки, по которым нужно спуститься, подняться, но никто никому не мешает, а все друг другу рады, вот это общее ликование. И после этого мы поехали в Вифлеем, хотя в Вифлееме и жили. Ну вот как-то у нас так было спланировано, что у нас так получилось, и из Иудейской пустыни вернулись в Вифлеем. И мы только в понедельник поняли, что в Вифлееме это же сам храм Рождества, и надо где побывать. Ну, видимо, многие устали, и несколько человек потянулось. Ну, там недалеко совершенно было идти, и мы все туда пошли. И каково же было удивление, хотя все были и читали, и картинки видели, что вход-то в этот храм совсем маленький, что нужно поклониться. И прежде чем зайти, потому что ворота были закрыты для того, чтобы туда конница, как говорится, человек только пеший мог зайти. И как раз подойти поближе к той серебряной звезде, где в свое время родился Иисус Христос.
Ну, после Вифлеема уже окрестности начинаются. Это лавра Саввы, священного преподобного, в ущелье. Вот неприступная крепость такая, но туда могут попасть только паломники-мужчины, потому что монастырь закрыт для лиц женского пола. Желающие жен, там могут приехавшие женщины подняться на башню, которую царица Елена построила, и просто с высоты птичьего полета посмотреть на монастырь, на его устройство, конечно, внутрь сам храма зайти могут. Вот мужчинам-паломник в этом отношении гораздо проще. Но каждому приехавшему к монастырю Саввы священному обязательно выдается ватка, пропитанная миром от мощей преподобного Саввы Священного. То есть просто раздают маслицу это в ватках всем же приехавшим. То есть монахи никого не обижают, стараются по максимуму доставить радость каждому человеку. И ты подходишь к мощам преподобного Саввы Священного, на другой стороне видишь пещеру, в которой подвязался сам Савва Священный, ее запечатали, но паломники спускаются в глубокую щель, то есть целый день занимает поездка в Лавру. Потом Лавра Феодосия Великого, начальника общежительного монашества тоже, подземный храм этот спускаешься, а потом уже Бейджала, чудесный великолепный храм, храм, в котором останавливался святитель Николай Чудотворец, когда был паломником на Святой Земле. Святой Николай Чудотворец тоже был, оказывается, паломником. И вот сохранилась до сих пор комнатка, все паломники приезжают, видят. Ну и сам храм чудесный, замечательный, потому что много чудесных случаев об этом городе Бейджала рассказывают каждому паломнику приезжающему. Вот если хотите, могу рассказать.
Расскажите.
Конечно. Конечно.
Меня поразил, по крайней мере, из всех этих рассказов, которые не касаются древних чудес, говорили о последних чудесах, которые вот в 20-м, 21 веке произошли. Вот. Что касается 20 века, когда была война между палестинцами и израильтянами, когда обстреливали взаимно друг друга в 70-х годах, город Бейджала, поскольку он стоит на горе, очень хорошо заметно, как-то ракеты очень тоже хорошо долетали до этого города, и весь город во время ракетных обстрелов собирался в этом храме святителя Николая Чудотворца и молился. И вот рассказывали такой интересный случай, что в один из дней приехала паломническая группа, и матушка, она русский человек, проводит для паломников экскурсии и рассказывает, что приехала женщина, которая потом отстала от группы, подошла к ней и поподробнее стала расспрашивать о храме, она стала ее расспрашивать, в чем дело рассказывать. И вот выяснилось, что женщина, человек, оказывается, даже не православный, что ее племянник сидит в тюрьме. И вот она приехала прояснить ситуацию. Она говорит, а что за ситуация? Ну вот она говорит, помните, были обстрелы в 70-х годах? Это уже она приехала уже вот буквально недавно, в 21 веке, да, то есть уже в 2000-х годах прибыла. Мы, говорит, моего племянника посадили в тюрьму за отказ исполнить приказ об обстреле. А почему он отказался? Вот и начинает рассказывать. Ночь, которая обстрелила израильская батарея в городе Бейджала, он как раз был в расчете. И говорит, вот он наводит пушку, да, артиллерийский, значит, пушку, должен прозвучать выстрел по окрестностям Бейджалы, по храму. И он видит, что когда улетает снаряд, вдруг над городом появляется человек, который берет церковь в руки, поднимает, ракета пролетает мимо, и он опять ее ставит на место. Ну, еще один выстрел. И опять то же самое явление, и опять встает какой-то человек, берет. Вот это он своим сам, израильтянин солдат видел, и израильский солдат видел ее племянник своими глазами. А это ночной обстрел, да, то есть, когда кругом нигде не видно вообще. Еще один выстрел, и опять, да, и опять появляется человек, берет церковь в руки, опять пролетает ракеты мимо, он опять ставит ее на место. И после, когда уже прозвучал третий приказ, он отказался просто стрелять, и его, как-то отказавшись стрелять, после военного суда отправили в заключение. И вот, говорит, я, говорит, как его тетя, говорит, так и не понял до сих пор, за что осудили. Он сам говорит, но ему никто не верит. И я приехал своими глазами воочию убедиться в таких вещах. То есть чудес этих было много, когда были обстрелы, допустим, стоит на улице человек, подметает пол, дорожку свою возле дома, где не подходит к нему какой-то старичок, хватает его за руку, говорит, бежим срочно отсюда. Он сопротивляется, вот просто берет в охапочку, уносит его, и в это место попадает в аккурат ракета. Взрыв, а человек не пострадал. Или много людей было, которые потерялись во время этого конфликта между Израилем и Палестиной. И помолиться святителю Николаю Чудотворцу очень много людей находилось. Рассказывает даже об одной прихожанке, бабушке, которая заснула на страстной неделе в храме, ну, по немощи человеческой. Угу. Вздремнула она так вот, прикрыла глаза, она не на секунду оказалась, задремала. И когда она, говорит, очнулась, в храме тишина, никого нет, и говорит, я, говорит, проснулся, то, что меня кто-то разбудил, какой-то старичок. Говорит, ты чего здесь сидишь? Я, говорит, мне, говорит, ну, а служба идет, так служба кончилась, иди, говорит, домой. Говорит, пойдешь домой, зайди к такому-то, а он панамарь храма. Скажи, чтобы он церковь закрыл, а ты сама давай иди, завтра утром приходи. И вот она, значит, в 2 часа ночи это было все происходило, она очнулась, вот, стучит, значит, там пономарю, пономарю открывает дверь, видит, говорит, там, говорит, какой-то, говорит, священник, говорит, пожилой, сказал, чтобы ты зашел, церковь закрыл, потому что я, говорит, там задремала, а он меня выпустил, сказал, чтобы ты закрыл. Он говорит, как мне закрыть, я сам уходил последний, я, говорит, церковь закрывал, никого там не оставалось, никаких священников нету. Ну, вот он мне сказал, я тебе передаю, значит, пономарь бросается, храм закрытый. Как и был закрыт, так и был. Как она вышла, он сам понять не может. Ну, в общем, таких вот необъяснимых чудес интересно, на этом месте очень много. То есть это особенное место. Ну, матушка Наталья, она...
Святая земля.
Много чудес происходит с человеком. То есть слышишь и просто диву даешься, что такое бывает. Поэтому, то есть интересное место быть Бейджала. Но все не рассказать, потому что, опять же, это отдельную передачу. Надо просто только по чудесам Святого Николая в городе Бейджала делать.
Ну вот в продолжении разговора чудес. И вот когда мы в Вифлееме из Рождества Христова уже возвращались, конечно, много мы были там удивлены, но смогли помолиться, требы заказать, все, значит, купить. И когда мы вышли, уже идя к гостинице, вдруг стоит, значит, католический батюшка и говорит: что вы идете мимо? Вот здесь у нас католический храм, молочная пещера. Ну, мы про него знать не знали ничего. Но тем не менее, он говорит: заходите, потому что народу никого нет, день. И мы туда зашли. Оказалось, это то место, где святое семейство уже втроем, гостиницы же располагались в Иудее ниже уровня земли, как, ну, как бы и первый этаж, второй и нулевой там под землей. И вот это одна из тех гостиниц, где они смогли уже втроем, после того, как ребенок родился, мама, папа и ребенок, значит, оказаться в этой пещере. Вот мы туда зашли. Это католический храм. И первое, что бросилось в глаза, там все стены увешаны детскими фотографиями разных возрастов, но в основном младенцев. Мы тоже не понимаем. Переводчика с нами не было, он плохо говорит как бы по-русски, ну, по-английски немножко, что-то как-то поняли. Значит, он нас завел в небольшое помещение, где действительно вот, ну, буквально как бы такая пещерка, свод такой темный, где стоит икона святого семейства, и этот темный свод вот этого углубления в стене такими, как бы, как будто потертостями беленькими. Он, значит, нам объясняет, что все, кто сюда приходит, понимая, что это святое семейство здесь было, начинают царапать эту вот тоже пещерку, чтобы себе на память вот этот кусочек земли унести, потому что кто-то хочет иметь детей, молиться, но не получается. И он говорит: я вас сразу предупреждаю, вы здесь можете помолиться, но у нас уже все расфасовано, все для вас приготовлено, есть на русском языке прямо молитвы, которые нужно прочитать. Значит, вот эту земельку расфасовано уже лежит, стоит это $2, поэтому нас, видимо, и позвал. А мы уже были как бы к вечеру, так получалось, что денег с собой ни у кого не было. Тем не менее, все стали покупать это, потому что, говорит, после того, как это расходится по всему свету, присылают фотографии родившихся детей, помолившись именно на этом месте, где было святое семейство. И вот это тоже чудеса и в 21 веке, и в 20-м, то есть в наши времена. И мы привезли сюда на свою уже родину и тоже раздавали тем, кто в этом нуждается, и случаи есть. Но только письма, там хотя даже с адресом прямо все расфасовано, и адрес, куда нужно написать и послать фотографию того младенца. Вот тоже яркое впечатление было на всех паломников. Вот мы там побывали в этом храме.
Очень много, что они даже просто выпадывают. Их очень много присылается со всего света. Люди, паломники бывают везде, есть отовсюду. Ну, дальше мы есть, поехали в Вифанию, это тоже в окрестностях Вифлеема, это место, где Господь гостил у Марфы Марии и брата их Лазаря Четверодневного. Тоже место такое особенное, женский монастырь греческий, немного людей, но опять же, как только слова «Христос воскресе» звучат за калиткой, тут же распахиваются двери с радостью, с улыбающими лицами, нам говорят: «Алифос Анести!» И отпускают нас внутрь. Мы вот можем приложиться к иконам, к святыням, потому что на этом месте дома уже стоит церковь. Сохранился камень, потому что, поскольку было семейство бедным, у них места был камень. Камень стоит до сей поры. Сохранили в память об этом чудесном посещении. Сестры монастыря устроили его в положенном месте. Все могут подойти, посмотреть на этот камень, помолиться у чудотворных икон. Ну, а дальше паломники опять отправляются. Ну, что говоришь, что ты едешь, приехал, побыл какое-то время. Счастье не может быть бесконечным от пребывания в святыне, да, сейчас и здесь. Потому что святая земля, мы ограничены 9 днями, поэтому как-то так вот приходится все-таки себя заставлять уходить оттуда.
Ну, у нас по расписанию на следующий день был Назарет. И мы прибыли точно так же по расписанию в Назарет, в храм Благовещения, где источник Богородицы, и город, в котором, конечно, жил праведный Иосиф и Дева Мария, где архангел Гавриил принес радостную весть как раз в преддверии вот скоро 7-го Благовещения. Поэтому вспоминается с особым, конечно, чувством, что ты был на том месте, где это свершилось, состояние тоже паломников, оно вот сохраняется многие года. И когда уже сейчас праздник Благовещения звучит, даже вот вчера паломник уже звонил, один тот из той группы, и говорит, а вот мы же в том году, в 2005 году, это я рассказываю про 2005, когда мы были там, ты помнишь, вот, ну, вспоминается, перезваниваемся же. Вот, и греческий православный храм Благовещения построен над источником, о котором я говорила уже, из которого Матерь Божья набирала воду. И рядышком еще, после этого мы в Кану Галилейскую, где было совершено первое чудо, где на свадьбе Иисус Христос, разыскивая свою маму, превратил воду в вино. Наилучшим образом, которое характеризовало его, конечно, тогда. Вот. И храм еще был тоже, мы греческий храм Георгия Победоносца мы посещали в тот же день, который располагается на предполагаемом месте дома Симона Канонита. То есть сохранились каменные водоносы там и первого века. Тут вот я как-то все это вместе вспоминаю. Ну, когда вино в магазинах там рядышком с этим храмом покупаешь, все говорят, вот в эти водоносы опустите это вино, привезете к себе домой, то есть на свадьбу кому-то подарите, это будет ценнейший подарок. Ну, вот везде, конечно, с молитвой, но все вот эти события выстраиваются в какой-то ряд, и понимаешь, что действительно это все, как будто ты присутствуешь на этих событиях. Вот там ощущение полноты погружения в это событие. Как
будто. Особенность такая еще, что любое святое место, куда они прибывают, наша группа, любая группа, да, из паломников, обязательно читается Евангелие. Если нет возможности почитать Евангелие, хотя бы какие-то песнопения попоются паломниками, и это как-то оживляет евангельских событий в той тайне. Может, я даже о них и не знал, потому что в нашей группе были люди не выцерковленные, далекие от веры, может быть, только еще первые шаги делающие. Для них это, может, было открытием, и для тебя лишний раз как-то тогда освежало в памяти евангельские слова. То есть у каждого паломника есть такой спутник паломника, где все молитвы на всех местах святых собраны. Ну, не всех, типа, вот, допустим, да, бывает книжица, но кто-то может так. Потом, значит, рядышком гора Фавор, гора, которая высится над всем, замечательный вид. Рядышком гора Ермон, которая в дымке такой, ты видишь там ее снежную вершину, о которой пророки древние писали.
Сейчас как будто вы там тысячу раз были.
Вот честное слово, вот это врезается в память.
А
на
были
все
один,
жить.
Два? Сколько раз?
Я один-единственный
один
раз.
Один более раз.
Единственный
да.
раз. Ну, а может, больше и не надо. Не полезно, может быть, пока сейчас. Часто ездить туда, чтобы, ну, как говорится, совсем благовение, может, какое-то не растратить нужное, полезное нам. Вот и гора Фавор, на которой стоит греческая церковь, сохранилась, значит, плита каменная, на которой Господь преобразился. А внутри этого храма есть удивительная икона Божьей Матери неувидаемый цвет, она черно-белая, типографская.
Это моя икона.
Вот, и удивительно, что эта икона чудотворная, у этой иконы, и опять же, да, многие люди получают исцеление, у кого-то рождаются дети. На этой
очень
иконе, как рассказывали
икона.
Нам матушка Дарья, нам рассказывала, что ежедневно на этой иконе меняются фотографии, и эти фотографии меньше не становятся. То есть они вот так вот по краю рамочки, маленькими, там 3 на 4, кто-то чуть побольше втыкают, проходит год, день, там, да, какое-то время его снимают, и опять следующие фотографии, которые присылают люди. Ну, дорог занимает, конечно, довольно время. Есть два варианта. Человек поднимается либо пешком, это час пешком, либо мы стоим внизу, также ждем 40 минут, но за 15 минут потом доезжаем до ворот монастыря на такси. Дорога очень крутая, всех паломников захватывает дух. Когда вверх поднимаются люди, как-то они это вообще не чувствуют, потому что едешь к святыне, она. А потом уже, когда ты побывал в святыне, ты спускаешься, начинаешь эти крутые резкие повороты, аж дух захватывает, все начинают молиться, потому что все хотят живыми вернуться вниз. То есть вот так.
Боятся.
Боятся. Кто-то, да. То есть, да, недавно тут были буквально святыни, как-то так вся наша вера тут раз у людей как-то так теряется.
Давайте я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие отец Георгий Слесарев, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери города Екатеринбурга и сотрудник паломнического отдела Ирина Демина. И мы продолжаем тему Иерусалима, Израиля и вспоминали Светлую Седмицу, то есть все, что было после Пасхи. Знаете, у меня такой вопрос. Вот когда люди часто посещают именно Израиль, может быть, вы беседовали с такими людьми, что они выносят, если они эту поездку совершили просто в качестве путешествия? Не было у вас таких знакомых? То есть как-то вот влияет Израиль с точки зрения светской будем так говорить, на этих людей, и что-то они чувствуют, вот, что-то чувствуют. Не может такого, меня, чтобы ничего
нет,
не было.
Чувствуют. Во-первых, у меня много таких знакомых, потому что больше всего люди светские, когда они приезжают отдыхать в Египет.
То есть есть же такие туры,
есть,
да?
Есть. И они просто светские, это не наши паломнички, они едут отдыхать в Египет, и оттуда уберут уже путевку, чтобы, ну как это, вроде недалеко Иерусалим, и там не побывать. Чисто любознательные, так вот просто туристы отдыхать едут. Возвращаясь оттуда, они говорят: мама дорогая, так туда же надо ехать специально. То есть они меняют свое отношение, они понимают, что это история, которую они не знают. Они не воцерковленные люди и в храм не ходят, а тут они начинают задумываться. То есть Иерусалим, особенно гроб Господень, конечно, храм, где Кувукля, где схождение благодатного огня, им все это рассказывают. Да, да, да. Их обязательно, потому что, видимо, ну, надоедает просто так туристам лежать на пляже и монотонно какие-то вот такие отдыхи. А это такая пища для ума и для души. И мы были не подготовлены, говорит, мы ничего об этом не знали. Ну, только слышали, что Иерусалим – святая земля. И возвращаясь, их подталкивает к тому, чтобы они что-то почитали, что-то подготовили, в храм сходили. И начали уже мыслями собираться съездить именно на святую землю, как паломниками. Вот это очень много взрослых, особенно взрослое население, вот, ну, те взрослые люди, которых я вот уже знаю давно, их это подвигло на это дело, то есть, ну, они меняются.
Наша группа была, она интересная, она такая была сборная и по возрасту, и по тому, как люди ходят в храм, верят в Бога. Были люди, которые не первый раз посещали, а второй, третий раз уже посещали Святую Землю. Они уже были самостоятельны, в те места, в которые они успели в прошлый раз заглянуть, они говорят: ну, можно туда отлучимся, сбегаем? Ну, вы же знаете, куда собираться? Да, ну, тогда давайте. Мы вас надеемся там увидеть вовремя. Хорошо, хорошо. И они убегают своими дорожками, путями какими-то, знают, там, где они больше всего любят быть. Вот. Те, кто были первый раз, они как цыплята за курицей, значит, мы же ничего не знаем, мы, значит, куда ведут, туда идем, такие послушные, боятся. Да, и люди, которые... тогда, а только еще делать первые шаги, для них, конечно, это, ну, огромное такое, да, вот наплыв эмоций и информации на них, когда человек просто вот на это смотрит, все, и может тут же учиться, он не умеет креститься, вот тут же более воцерковленные паломники учат, как креститься, как прикладывать, куда идти, где свечки поставить, еще кое-что тут по ходу расскажут, там, о каких-то святынях, в миру своих знаний. То есть такой интересный обмен между паломниками начинается, всевозможные разные. Ну и вот, как-то это человека, конечно же, меняет в лучшую сторону, потому что человек, ну, по-другому начинает думать о своей жизни, о вере к ней относиться, потому что то, что видел своими глазами, потрогал своими руками, как-то хулить уже язык не поворачивается, да, потому что у того человека, который, скажем так, вот у нас в городе, допустим, находится, и не был еще ни разу на Святой Земле, не видел евангельских мест, конечно, ему гораздо легче, да, и может там неосторожно, непроизвольно, да, оскорбить чувство верующего человека. Тот, кто побывал на Святой Земле, сам почувствовал вот благоухание стопы Христа на горе Елеонской, где он вознесся, слышал удары меча на этой колонны, на которой обесчевали, видел благодатный огонь, конечно, человек прикоснулся с такими вот глубокими вещами в вопросах веры, конечно, он особенный человек, он другой человек. Одна женщина, пока она как раз была не церковленная, она мне потом уже через год сказала: батюшка, представляете, я прилетел с этой земли, и я на своей работе перестала сквернословить. Я, говорит, сама даже не могла поверить своим ушам, потому что мне это очень трудно давалось. И я сама это не заметила, заметили мои сотрудники, на которых я обычно всегда ругалась. И они говорят: ой, а вот она-то уже не ругается, не сквернословит. Говорит: ой, правда ведь? А вот действительно так, как-то за этой суетой житейской я не замечал. То есть человеку помог, вот, да, вот паломническая поиска, вот эта вещь победить в себе, Господь своей благодатью укрепил человека. И слава Богу, я думаю, что других людей Господь посвящает каких-то их житейских трудностей, потому что многие люди, да, вот ходят, приходят к вере в трудные для их жизни минуты, и их тоже это в житейских скорбях укрепляет. Но если человек слышал слова «Христос воскрес», я видел благодатный огонь, то значит жизнь вечно-то существует. Все это ведь правда, правда. И человек такой радостный выходит: это правда. Вот матушка Дарья рассказывала, представляете, он такой интересный историю, я никогда не забуду. Когда она осталась группа паломников гробу Господню, а там очередь большая, такая, надо успеть не попасть. И, конечно же, да, предлагают услуги гида и другие люди, светские, для паломников каких-то. И вот я, говорит, стою, матушка Дарья, говорит, сзади стоит какой-то гид такой, ну, начитавшийся много. И тому человеку, который попросили зайти в храм гроб Господень, поставить свечу у кукли, начинает рассказывать о том, что вот христиане, по их легендам, вот здесь воскрес Христос, вот здесь Голгофа, на котором строялся, легенды об этом так говорят. Ее, как верующий человек, матушка Дарья монахиня, задело слово «легенда». Угу. Говорит, святая земля – это ведь взрывоопасная смесь. Ну, говорит, я, говорит, потом, говорит, когда только остановился, говорит, понял, что я наделал. Человек, иудей, со мной рядом светский человек, который может скандал поднять в храме гроба Господня, может случиться драка, все что угодно. И я минут на 20, пока мы стояли в очереди, всю проповедь евангельского Христе выпалила вот так в запале, может, возмущение, и остановилась. И думаешь, что же теперь будет? Вот сейчас может подняться скандал. Все что угодно. И меня, говорит, фраза этого человека, который был иудеем, удивила. Он как маленький ребенок посмотрел на нее такими глазами детскими, потом спросил, повернулся к гиду и сказал, так что, Мессия приходил? И, говорит, я поняла, что, наверное, это Духом Святым Господь дал. То есть даже для человека, да, вот далекого от веры православного, который просто по просьбе своих знакомых пришел, ну, на него такое впечатление произошло, произвела вот, да, вся эта обстановка, прикосновение к святыне. Но я думаю, что для другого человека тоже не исключено какие-то изменения внутренние. То есть вот таких вещей интересных можно встретить. Ну, если пособирать, так задаться, да, целью собрать все эти свидетельства, я думаю, наверное, наберется не одна тысяча человек, которых Святая Земля именно поставила, да, вот на твердый путь духовной жизни.
А вот еще у меня вопрос такой. Вот если люди находят такую возможность ездить в Израиль часто, вот как вы думаете, встречались ли вы с такими людьми? Как-то это меняет их жизнь? Вот насколько я понимаю, и разговаривая с таким человеком, одним из таких людей, у него ведь скорби у этого человека нисколько не меньше, а может быть даже и больше.
Меняется видение, смотрение. Тот человек как смотрит на все происходящее вокруг него. Если он смотрел с позиции, почему мне все это достается, то теперь человек понимает, что есть жизнь духовная, и все в этом нашем мире происходящее, прямо, да, если не служит спасению нашего тела, точно служит спасению нашей души, нашему спасению, нашему райскому блаженству. Поэтому как-то вот те скорби, которые человек раньше воспринимал в штыки и не мог с ними смириться, те горькие таблетки, которые ему приписывали жизнью, он начинает с удовольствием пить и говорит, слава тебе, Господи, что мне досталось, как святые отцы говорят, да, что, Господи, если ты меня не любишь, потому что ты мне еще ни скорбей не посылал, никаких бед и искушений, Господи, почему ты так меня не любишь? То есть человек начинает рассуждать по-христиански к этому относиться. Для кого святая земля – это действительно вот возможность, раз в год, побывав на ней, вот, скажем так, да, что-то в себе всколыхнуть, чтобы действительно праведной жизнью исправить себя, переоценить еще раз год. Тот год прожитый, который я был на святой земле, у этих святынь, какие слова, обещания приносил Богу.
И вот я вспоминаю еще реку Иордан, когда мы первый раз тоже оказались, и когда люди покупали хитоны, там как раз сейчас место очень хорошо обустроено, где можно, как бы, ну, не по легенде, то есть место, где действительно Иисус Христос крестился, он немножко в другом месте.
Там в Иордан. Пограничная территория, там не всем выпадает, да, счастье туда попасть.
А мы на другом месте, ну, там все уже место обустроено, и продаются вот эти хитоны, которые люди покупают.
И что вот потом они с ними делают?
Они просто, одевая их, уже погружаясь в воду, и считается, традиция оттуда, mm-hmm, видимо, и пошла, конечно, что святой источник предполагает, чтобы человек должен быть не обнаженный, не в купальнике, mm-hmm, а в рубашке в ночной, mm-hmm, в хитоне, потому что это становится потом святыней. Ты ее высушил, привозишь домой, и уже бережешь ее как святыню, если ты за ним
мог. Ты смотришь, иностранцы после того, как они окунулись в Иордан, бегут в душ, моются, угу, чистятся, угу, русские вышли, сложили аккуратную рубашку, даже ее не выжимали,
да, да, да,
одели чтобы свою одежду и быстренько в автобус, чтобы вот эту благодать не расставить, угу, на суету, на магазины, на все остальные, да, сувениры. И это потом хранится, ее сушат, ее даже не стирают потом, нет, потому что это такая радость вспоминания.
И вот одна женщина тоже, она купила штук 6, наверное, этих хитонов. И вопрос-то был, конечно, у других. А мы-то почему по одному на себя только? Она говорит, так просто у меня есть и люди, и из них некоторые уже совсем старческие, что вот я ей окуну этот, в эту воду святую, этот хитон привезу, и в ней мы, в этом хитоне, ее в гроб и положим. Так, в общем, привезла эта женщина эти хитоны.
Они, ну, потом еще жить стали.
Бабуля эта так взбодрилась. Она собрала деньги и поехала сама. Что же это один хитон в гроб, в который я... Нет, я сама еще успею съездить. Вот, пожалуйста, изменения и чудеса происходят. То есть готовили уже бабушку к отходу, как говорится, а она вот свою дорогу проложила на святую землю. И такие варианты возможны. Ну, река Святая действительно тоже она откладывает, потому что когда там же очень много таких спусков, по которым идет один автобус, другой как-то все равно держится, тоже батюшка обязательно и молитву прочитает, и мы кто-то
конечно,
как-то...
Конечно, да, многие паломники, когда ты бываешь на реке Иордан, конечно, может быть, это с сожалением, что кто-то приезжает на эту реку Иордан и принимает здесь крещение. Я думаю, наверное, эти люди, наверное, вот на всю жизнь запомнят свое крещение, потому что для нас... крестившийся здесь, как-то это момент либо проходит незаметно для нас, когда мы совсем маленькие, либо когда мы крестим, мы сейчас сами не понимаем, это великое событие, которое над нами совершается. И только здесь, у реки Иордан, ты понимаешь, вот насколько велико это благодать на возрождение человека к жизни новой, что Иордан, в котором люди, которые вместе с тобой приезжают, даже порой принимают крещение, отдельные люди какие-то, один-два человека, как правило, находятся, которые говорят, что я только на реке Иордан буду креститься, и приезжают, получают это мечту из рук священника вот здесь, рядом с тобой. То есть стоит радоваться такая, действительно. Когда, представляете, вот вы видите там не одну сотню людей в белых рубахах, которые идут на крещение, вспоминают слова евангельские, когда к Иоанну Крестителю тысячи людей шли паломников и исповедовали свои грехи, и здесь тоже вот так же. Те же самые новые грешники, народившиеся, приходят, приносят Богу свое покаяние на этой же реке Иордан, только вот уже Богу приносят в глубине своего сердца.
Да, ну тут же все остальные, кто, значит, уже немножко оглядевшись по сторонам, собирает камушки со дна реки, везут их домой, потому что это тоже все там буквально, конечно, ну только что воздух не вкорвать. А да, так все это как святыни рассчитывают, да, уже воспринимают, да, как.
Все вот сколько паломников, и каждый старается что-то,
да,
увезти.
Да, потом Тверия тоже место, где Господь исцелил Марию Магдалину, чудотворные источники. Это обязательно угощение на подворье сестер Горнинского монастыря, рыба святого апостола Петра, вкусная, особенно когда ты целый день едешь, и потом вот такой горячий завтрак или обед, он тебя ждет, и сестры с любовью делятся всем. А потом еще, если есть время, вот нам повезло, мы смогли окунуться в источник замечательный. То есть это в жаркий день было такой двойным благословением. Это и польза для души, и прохлада для тела была для нас. Потом Тапха, это место, где Господь умножил 5 хлебов, накормив 5000. На этом месте сейчас стоит католическая церковь, сохранились фундаменты, мозаики, пол древней церкви византийской. Интересная такая есть мозаика в этом храме. На полу чаша с 4 хлебами, а паломники говорят, а нам же уже скажут, 5 хлебов, а где же 5-й хлеб? А вот если мы, говорит, с вами будем священником ближе подаем престола, вот там на престоле мы этот 5-й хлеб и увидим с вами. Uh-huh. Тот, который приносится за Евхаристию. Uh-huh. И все так, надо же, вот какой глубокий смысл древние христиане-то вкладывали, а мы-то с вами просто чудо-чудо, хлебом хлеба накормили. Вот о чем помышлять надо человеку.
Вот скажите, ведь рядом со всем вот этим, то, о чем вы сейчас рассказываете, с таким огромным православным паломничеством находятся иудеи. Как они воспринимают вообще все вот эти явления? Они же все это видят.
Если вам скажу, отвечу словами владыки Антония Сорожского, который в одной из своих книг рассказывал одну такую замечательную интересную историю. Одни иудеи очень шумно справляли Пасху. Иудеи, среди соседей. По-моему, или Америка, или Англия была. И соседи, в конце концов, устав от этого шума, пришли собирать подписи, чтобы угомонить
иудеев.
Ну, и этого человека, uh-huh, иудея, uh-huh, да, и пришли к одному человеку, который был атеист. И стали говорить, вот мы такие, вот шумят, вот надо угомонить смутьянов. Вы за то, чтобы подпишитесь, пожалуйста. Он говорит, вы знаете, я подписаться не могу. Почему? Но же человек атеист. Вам вообще это впрямую мешает? Вам это не противоречит никаким образом? Вы представляете, говорит, что ответил владыка Антоний Сорожский, говорит, этот человек атеист. Если бы я нашел Бога, я бы, наверное, раза в 3 громче кричал бы, если бы это действительно был Бог. Действительно, толп паломников, вот эти огромные группы людей приходящих, среди них, да, и есть иудеи, и мусульмане. Сам Иерусалим поделен на несколько кварталов: мусульманский, иудейский, армянский, греческий, православный квартал. И, конечно, ежедневно они друг с другом сталкиваются. И, конечно, важно понять, да, для себя, что человек, который воспитан в иудаизме, для него самое главное, важно сохранить верность Богу. эта верность, она воспитывалась не одной тысячи поколений. То есть, да, если бы мы сами были такими православными, все вокруг бы нас уже стали давно-давно православными, если бы мы свято чтили, да, все правила, которые предписание веры свою хранили в своей жизни, потому что народ иудейский говорит, что многим вещам, глядя на них, вот даже, может быть, где-то стоит нам поучиться, конечно, да, я не хочу сказать, что истина у них, да, истина у нас, потому что Христос пришел и нам открыл себя, да, и всему миру открыл себя, но для людей, скажем так, да, этот вопрос, он остается открытым, что да, проходит время какое-то, и люди из иудеев становятся крещенными, православными, мусульмане становятся крещенными, православными, но для них, вы должны понять, что для них это значит остаться без родни, одним-одинешеньким, и не всякий человек, да, для этого нужно иметь такую горячую веру. Действительно, так можно верить Богу и быть уверенным, что это правда до последней капли крови своей крови, чтобы остаться только один на один с своими братьями-христианами и вместе с ним молиться, потому что родни у тебя уже не будет.
Я вот недавно, знаете, услышала такое высказывание, что еврейская мама еврейка, а говорит своему ребенку примерно такие слова: «Да ты же у меня самый лучший». Это вот действительно так, и поэтому люди такой национальности, они как какого-то особого внутреннего достоинства.
Да, ну, представляете, если даже вот брать иудеев, то интересно, жизнь религиозная обычно поделена. Есть иудеи, которые светские, неверующие. Есть люди, которые ни в одном поколении верующие. И вот видно, заметна даже разница между ними. Светский человек, это или не светский. Если человек светский, он будет одет в гражданскую одежду. Если же это человек верующий, глубоко верующий, то видно, что он будет одет в особенный костюм, на нем будет обязательно покрывало талит, он обязательно каждую субботу идет к стене, плача, вот через толпу паломников, таким образом, вот, да, вот, несмотря ни на что, что вокруг есть и мусульмане, и христиане, все-таки верность Богу хранит своему, тому Богу, которого знаем мы тоже, да, как Бога Авраама, Бога Исаака и других патриархов, да, вот, которые свято веру хранили. Поэтому говорит, что нам, наверное, здесь стоит учиться их вере, если люди хотят к вере приходить, но, наверное, мы с вами должны такую любовь, наверное, и веру явить в своей жизни, чтобы они захотели. Ведь для нас, как в древние времена, да, как древние римляне, допустим, становились христианами во время каких-то эпидемий, там, чумы или холеры, когда язычники своих страждущих людей просто выбрасывали на улицу, выносили за город, оставляли умирать, их брали дохаживые христиане, и те, которые из них выздоравливали, они оставались христианами на всю оставшую жизнь, потому что говорили, что наша вера христианская, она лучше всяких слов говорила, да. Многие говорили, мои римляне, да, язычники, что они меня любят, но вот результат. А вот христиане, которые меня не любили, не искали, но вот я остался в немощи, никому не нужно. И они единственные меня только, скажем, там подобрали, помогли мне, выходили, не дали умереть мне. Вот здесь я думаю, что вера-то настолько глубоко будет касаться нашей с вами жизни, так что мы, скажем так, в своих поступках, в своих мыслях этой веры будем руководствоваться, конечно, вокруг нас высеет цвет православия. А если мы говорим о любви, любовь, и никаких не будет дел, конечно, ну, грош цена все наши вере, наверное, будет.
И сегодняшнюю передачу я открыла такими словами: «Родину не забыть и с Иерусалимом не расстаться». Вот поэтому нас ждет, даст Бог, третья передача, батюшка и Ирина, с вами. Поэтому сегодня я хочу уже вас поблагодарить. Большое вам спасибо.
Спасибо огромное вам, что вы долгое время слушали наши рассказы. Хочется все рассказать, но просто не вмещается все. И от сердца к сердцу надо говорить каждому человеку отдельному. Я, как апостол Павел, хотел бы говорить всем круглосуточно о Святой Земле, всех туда отправить, но просто не имею к этому физических возможностей. Поэтому простите нас, если самого главного важного не сказали вам.
Ну, мне кажется, батюшка, в комментарии ваших слов, потому что после первой передачи в храме Преображения, когда встречались с некоторыми, кто еще не был на Святой Земле, они говорят: слышали, как вы с батюшкой рассказывали, мы так захотели, мы так хотим, но всех отправляем. Благословляйте сразу своих батюшек, и это уже начнется первый шаг вашего желания
попасть. Пусть там через 5 лет, да, через 5 оно все равно
сможет поехать. Неделю потерять, потом за 5 минут долететь.
Конечно. Поэтому большое вам спасибо, дорогие слушатели, и Жене тоже, что она терпеливо наши комментарии к нашим поездкам как-то все выстраивает. И, конечно, с радостью, если будет возможность, еще расскажем.
Большое вам спасибо. Я вот, знаете, еще вспомнила. У меня есть дочка маленькая, ей 6 лет. И вот коллега по работе, она нам дала почитать замечательную книжку. Я просто никогда раньше не встречалась с таким простым рассказом о евангельских событиях. Mm-hmm. Удивительно. Написала ее Майя Кучерская. Mm-hmm. И предисловие там отца Дмитрия Смирнова. В общем, удивительно. Такие маленькие, коротенькие рассказики, но это настолько интересно, настолько просто сказано, и мы не можем остановиться. Мы читаем, читаем вот эти вот страницы за страницей. И я спрашиваю, ну давай мы уже закончим, наконец. Она говорит, да ты что? Я говорю, а что тебе нравится? Она так любопытна.
Ну вот самое главное.
Вот я сейчас даже слушаю, конечно, любопытность – это неправильное слово, пусть это будет любовь к знанию, любовь к духовности какой-то, но вот те образы, которые вы рисуете, в общем, огромное вам спасибо.
Есть знания, которые помогают человеку что-то узнать и стать умным человеком, есть и знания, которые назидают душу, пищу для человека дают. Вот Евангелие – особенная книга, потому что, когда читаешь ее, ты обязательно рано или поздно все равно наступает, ну, когда встречаешься лицом к лицу к Богу, лицом к лицу с Богом, и это ощущение уже не хочется потом терять, к сожалению. Время проходит, и приходится расставаться.
Ну что ж, дорогие наши слушатели, мы заканчиваем сегодня нашу рубрику «Гость в студии». Я хочу напомнить, что сегодня в ней вновь принимали участие отец Георгий Слесарев, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери нашего города Екатеринбурга и сотрудник паломнического отдела Ирина Демина. Всего вам доброго, до встречи.